Я прочитаю последние слова из последней книги Ветхого Завета. Книга пророка Малахии, 4 глава, 5-6 стих. Малахия, 4 глава, 5-6 стих. «Вот я пошлю к вам Илию, пророка, перед наступлением Дня Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». Аминь. Эти слова были переданы Богом через пророка Малахию за 400 лет до наступления тех событий, которые мы празднуем сегодня. Через 400 лет на землю придет Божий Сын Христос для того, чтобы исполнилось величайшее пророчество, как об этом сказал сам Христос, цитируя написанное в Ветхом Завете: «Дух Господа на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Поздравляя друг друга с праздником Пасхи, мы тем самым еще раз напоминаем друг друга о том, что мы живем сейчас в это особое время, которое названо летом Господним благоприятным. Это время прощения грехов. В Ветхом Завете это было время, когда отпускали измученных на свободу, когда должники освобождались от своего долга. И сейчас то время, которое Христос приобрел для нас ценой своих страданий, что каждый человек сегодня может прийти, получить это прощение, это освобождение. И вот о пришествии этого времени и о подготовке этого времени и говорит Бог через пророка Малахии в 4 главе, слова, которые мы прочитали в начале. Здесь говорится о пришествии Иоанна Крестителя, то есть о служении Иоанна Крестителя, целью которого будет подготовить мир к приходу Иисуса Христа. Как мы читаем, чтобы всякая гора и холм понизились, чтобы дол, то есть низкие места, чтобы повысились, чтобы кривизны выпрямились, чтобы люди были готовы к принятию благой вести Божьей. И вот для подготовки людей к пришествию Христа, к проповеди Христа, апостол Иоанн должен был сделать нечто. Мы знаем, что он вышел, проповедовал покаяние, и одной из главных задач его служения, как мы читаем здесь, было обратить сердца отцов к их детям и сердца детей к их отцам. Здесь говорится не просто о заповеди почитания родителей, и здесь не говорится о долге родителей заботиться о детях. Здесь говорится о чем-то гораздо большем, что сердце родителей должно принадлежать детям так, чтобы оно было всегда обращено навстречу к ним, и чтобы сердце детей было обращено к родителям. Что, для чего это требуется? Неужели эта заповедь является самой главной для того, чтобы люди были готовы принять Христа? И вот мы читаем, что прежде всего, читая Ветхий Завет, мы видим, что для того, чтобы человек утвердился в Боге, для того, чтобы он мог прожить жизнь так, как угодно Богу, ему необходим фундамент, фундамент понимания Бога, фундамент знания о Боге, который ему могут передать старшие. В более широком смысле это старшие вообще. Мы читаем в Библии, в первом послании апостола Иоанна, во второй главе, что есть духовные возрасты людей, есть дети, есть отроки, есть отцы. Но также здесь говорится и о непосредственном влиянии родителей, отцов на духовную судьбу своих детей. И мы видим множество свидетельств Ветхого Завета, которые показывают роль родителей в будущих победах, в будущих победах детей, которые они одерживали, проходя через разные испытания. Помните, в Ветхом Завете много раз встречается такая фраза: «Бог отцов наших, Бог Авраама, Исаака и Иакова». Мы часто читаем эти слова, как-то не задумываемся, но вроде бы понятно, что это Бог, который открывался и Аврааму, и Исааку, и Иакову. Но откуда их потомки знали об этом Боге? Они знали о Нем от самих родителей. Они знали о Боге не просто о том, что где-то есть Бог. Они знали о том, что это Бог, который был Богом моего отца, который был Богом моего деда, который действовал в их жизни. И вот интересно, когда мы читаем Ветхий Завет, ведь эта книга не была еще написана тогда, когда в Ветхом Завете эти люди говорили: «Бог Авраама, Исаака, Иакова». Еще не было тогда письменного вот такого варианта Библии. Это было устное предание о Боге, устные воспоминания о действии Бога, которое переходило от родителей к детям. И когда мы читаем о том, что происходило и с Авраамом, Исааком, Иаковом, с ними происходили разные вещи. Когда-то они были на духовной высоте, когда-то они были на недостаточном уровне, но все это передавалось, и все это знали их дети. Они знали, что Бог – это тот, на кого можно положиться. И даже если где-то совершил неправильные действия, Бог есть тот, к которому можно прийти, можно покаяться, можно прийти и продолжить путь, можно встать и идти дальше за Богом. И вот это свидетельство о Боге, оно передавалось из поколения в поколение. Откуда Иосиф оказался таким верным Богу, когда оказался в Египте? Может быть, он родился таким, с такой твердой верой? Когда мы читаем описание его жизни, мы видим, что спустя многие-многие годы, когда он прошел через эти испытания в плену, когда он остался верным Богу, он встречается с братьями. И что у них спрашивает? Он их спрашивает о своем отце. Казалось бы, прошло столько лет, и все уже давно позади. Но он беспокоится, жив ли его отец. И когда, наконец, появилась эта возможность его забрать к себе во время голода, забрать в Египет, где было достаточно хлеба, он посылает подарки, он посылает богатые колесницы, он привозит его к себе. И фараон, который наблюдает за жизнью Иосифа, он понимает, что все это неспроста, что в основе его вот этого служения Богу, вот этого этой неизменной верности Богу, которую видел и фараон, и все остальные египтяне, лежит вот эта вера, пример отца, который он получил от него. И сам фараон в почтении идет и воздает благодарность и поклоняется этому старцу, отцу Иосифа, Иакову. Как Моисей, прожив 40 лет в совершенно чуждой обстановке, получив воспитание во дворце фараона, когда вся голова его была наполнена не только науками, но оккультными знаниями, которым была пропитана вся бытность египетского дворца, как он спустя 40 лет отказался называться быть сыном дочери фараоновой, как мы читаем, но почитал лучше страдать с народом Божьим. Не потому ли, что когда-то его мать в детстве рассказывала ему о Боге? Мы не читаем, что там какое-то участие принимал отец, но, несомненно, и мать, и влияние отца, они оказали вот это действие, которое потом сделало фараона, сделало Моисеем величайшим пророком Божьим. А почему Даниил и его друзья оказались верными Богу там, вдали, на чужбине? Может быть, они боялись наказания, что их накажут родители, эти отроки? Конечно же, нет. Родители и не узнали бы, что с ними происходит. Да больше того, эти молодые люди, скорее всего, и не надеялись когда-то опять вернуться на родину, потому что они были в плену в центре, в сердце самой могущественной страны, и они знали, что все, что происходит с ними, это может быть навсегда. Но они все равно оставались верными Богу. Почему? Не потому ли, что когда-то они увидели эту веру в жизни своих родителей? Вот интересно здесь отметить то, что происходило со многими мужами Библии, происходило с ними впервые. Это было уникально. Их родители никогда не проходили через такие испытания. И они не могли бы дать точные инструкции. Вот когда ты попадешь во дворец фараона, поступай так и так. Они и помыслить не могли, что их дети когда-то окажутся в такой обстановке. Но, тем не менее, их жизнь, их вера заложили такое понимание Бога, с которым дети шли в неизвестность. И в этой неизвестности они все равно оставались верными Богу. Я помню рассказ одного тренера, читал в журнале, он рассказывал, брали у него интервью, он подготовил олимпийского чемпиона, пловца, который победил в Олимпийских играх. И вот он прошел с ними многие годы разных тренировок, он составлял ему планы тренировок, программы, готовил его к каждому соревнованию. Но вдруг произошло то, что, может быть, в душе они даже не надеялись, он вышел в финал Олимпийских игр. И вот этот молодой человек подходит к тренеру и, как обычно, перед каждым соревнованием говорит: «Ну, посоветуйте мне, какая будет тактика моей борьбы, когда начнется заплыв, как мне себя вести, как мне бороться, что мне делать?» И вот этот тренер говорит: «Ты знаешь, я тебе рассказал все, что я мог. Я сам участвовал в соревнованиях, и всем, чем я мог, я с тобой поделился. Но я никогда в жизни не стоял на стартовой тумбочке в финале олимпийского заплыва. Я тебе ничего не могу сейчас сказать. Дальше ты иди сам». И он пошел, он участвовал в соревнованиях, он выиграл олимпийскую медаль. Мне кажется, это пример того, что делают родители в жизни своих детей. Мы не можем представить, что будет дальше. Какие будут испытания дальше у следующих поколений? Как будет искусственный интеллект вторгаться в жизнь и в сознание людей? Как будет виртуальная реальность искажать понимание Бога, понимание своей личности? И многие-многие другие вещи, которые мы себе даже представить не можем. Но мы можем передать это самое главное, что бы ни происходило вокруг, если мы остаемся верными Богу, то Бог всегда верен, и Бог обязательно проведет нас через любые обстоятельства, лишь бы мы были верны Ему. И, конечно же, это относится не только буквально к родителям, к отцам, к матерям, это относится и вообще к старшим поколениям верующих, потому что пример, который оказывают старшие, их опыт, это то драгоценное наследие, которое поможет следующим поколениям устоять в тех испытаниях, о которых мы даже сегодня и не можем себе представить. У нас раньше на третьем этаже, в 53-й комнате, сейчас она называется 300-я, висели портреты наших служителей, которые прошли прежде нас. Это были служители, умудренные опытом, которые испытали многие гонения. И вот мы, когда собирались с молодежью на наше молодежное общение, там, на третьем этаже, мы как-то всегда с каким-то особым благоговением смотрели вот на эти стены, на эти лица, и мы внутренне ощущали, что вот этих людей уже нет. Они прошли через невероятные испытания. И случилось так, что теперь мы здесь, там, где они когда-то, может быть, склоняли колени, где они просили Бога дать ответ на вопросы, на которые они не знали ответа. И вот мы стоим здесь, и мы сегодня также читаем ту же Библию, то же Евангелие. Мы продолжатели их дела. Вы знаете, это особое чувство, когда понимаешь, что вот те, кто прошли перед нами, а мы теперь наша очередь. Ну, к сожалению, потом после ремонта эти портреты убрали. Но я думаю, что независимо от этого, если в нашем сердце есть вот это понимание того, кто прошел перед нами, это огромная поддержка. Не так давно прошла историческая конференция в церкви Голгофа. Я очень удивился, что было так мало людей на этой конференции, а там так много было сказано об опыте тех, кто прошел до нас. Очень хотелось бы, чтобы вот эта история была не просто какой-то дополнительной информацией, а чтобы это было источником вдохновения, потому что всем нам приходится и придется проходить через разные обстоятельства. И опыт других людей, как они вместе с Богом преодолевали, является вот этой драгоценной основой для нас. Мы живем в благословенное время. У нас есть возможность проводить встречи и общения и для старец, и для детей, и для подростков, и для молодежи, и для семейных. Но как бы хотелось, чтобы у нас были еще и общения, и побольше общений для церкви, для всех возрастов, чтобы мы могли видеть друг друга, видеть как родных, видеть, каким я стану через 10 лет, через 30, через 50, и чтобы те, кому уже много лет, они видели тех, кто пойдут за ними, и чтобы мы могли ободрять друг друга, и чтобы вот это единство сердец, о котором пишет, о котором говорит Бог через пророка Малахию, чтобы это единство благословляло церковь, чтобы ее не постигло то, о чем предупреждает Господь в самом последнем стихе книги пророка Малахии. И есть еще очень важное обстоятельство, почему Бог так настоятельно напоминает об этом единстве старших и младших, детей и отцов. Открывая Евангелие, Бог желает показать себя как любящего отца. А как можно представить, что такое любовь отца, если ты ее никогда не испытал? Я помню рассказ одного переводчика Библии, который интересно рассказал, как они переводили Библию на язык одного из африканских народов. В книге пророка Исаии в первой главе есть обещание, данное Богом, что если грехи ваши будут как багряные, как снег убелю. И вот переводчик говорит, мы никак не могли понять, как подобрать подходящее выражение для людей, которые никогда не видели снега. Они называют это языковой эквивалент. Как подобрать вот эти слова, чтобы вот эти люди поняли, о чем говорит пророк. И они долго думали, и потом придумали замену этого выражения. Они говорят, что если грехи ваши будут как багряные, как шерсть овец убелю. Им это было понятно. Почему я это говорю? Если человек в своей жизни не испытал, что такое надежное, что такое спокойствие, что такое надежные руки отца, что такое прощение отца, что такое любовь отца, ему будет гораздо труднее прийти к Богу, чем те, кто это узнал с детства. Конечно же, благодать Божья, она настолько велика, что Бог откроет свою любовь, и Он покажет, и объяснит, и сделает так, что человек осознает все во всей полноте. Любовь Божия открыта каждому, но этот путь может быть гораздо труднее и дольше, и с большими ошибками и падениями. И Бог желает, чтобы мы были избавлены, и наши дети, чтобы были избавлены от этих бед, чтобы они прошли к Богу по прямому пути, ради чего и пришел пророк Иоанн Креститель, чтобы неровные пути выправить, чтобы сделать путь к Богу проще. Мы читаем в Библии многие-многие слова, которыми Бог показывает, на какую высоту отношений Он хочет поднять, на какую высоту отношений с собой Он хочет поднять, приблизить человека. Это не просто раб, это не просто работник, это даже не просто друг. Он много-много раз говорит, что «я хочу быть вам отцом, чтобы вы были моими детьми», говорит Господь. Это такая глубина, такое тесное отношение, ближе которого трудно себе представить. Мы читаем в первой главе Евангелия от Иоанна, что тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые от Бога родились. В послании к Римлянам, 8 главе, мы читаем, что все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи. А в первом послании Иоанна, в 3 главе, апостол, он просто настолько восхищен вот этим пониманием, кто мы по отношению к Богу, незаслуженно, но по любви Божией. Он говорит: возлюбленные, мы теперь, сейчас, дети Божьи, но еще не открылось, что будем. И вот, чтобы научить, чтобы подготовить людей к пониманию Бога, как Бога Отца, и Бог говорит через пророка Малахию, чтобы сердца отцов обратились к детям, чтобы сердца детей обратились к отцам, чтобы не было препятствий для того, чтобы принять эту удивительную, благую весть об усыновлении каждого кающегося человека самим Богом, о рождении свыше, о вот этих новых, великих отношениях с Богом, которые доступны теперь каждому человеку. И не случайно, что против вот этого понимания Бога, против понимания Отца ведется такая духовная борьба. Мы знаем, что с позапрошлого века, с 19 века, когда наблюдался особый всплеск атеизма, когда был расцвет научного атеизма, дарвинизма, когда социалисты-утописты и дальше и другие последователи пытались пропагандировать идею, что семья – это уже что-то прошлое, что это уже все отжившее, главное – любовь, а людей должно воспитывать общество. Это самая настоящая духовная война, чтобы люди не знали опыта своих родителей, чтобы они не знали любящих рук матери, отца, чтобы они потеряли эту связь поколений, без которой они потом не найдут Бога. Это сатанинские происки против душ людей. И поэтому сегодня, когда так много происходит бедствий в семейной жизни, мы должны помнить, что даже мысль о том, о разрыве между мужем и женой, это мысль, которая может привести к духовной гибели детей, потому что любой разрыв приводит к потере общения с родителями, а потеря общения приводит к сиротству, и такой человек потом может долгим путем идти к Богу. Слава Богу, что для Бога нет ничего невозможного. Он восполняет все сам собою. Он обнимает, Он любит, Он принимает, но Он желает, чтобы мы были Его соработниками. И поэтому, служа нашим детям, служа младшим поколениям, как старшие, как отцы, мы исполняем эту волю Божью, чтобы помочь им найти спасение, чтобы их душа была спасена. К сожалению, эти тенденции, которые есть в мире, они касаются и христианских семей. Почему сегодня родители стыдятся рассказывать что-то о своем христианском опыте? Почему они стыдятся петь свои песни, считая их устаревшими? Посмотрите, как удивительно. Наши сборники песен, песни Возрождения, там было сначала где-то около 800 песен, 1000, 2000, 2500. Почему? Потому что дети пели песни своих родителей, и они сочиняли к ним новые. Они желали добавить, и это все расширяется. Это единство поколений. А теперь что происходит? А теперь песня Возрождения уже во многих церквях не нужна. Зачем? Уже есть какие-то свои песни, которых никто никогда не пел. Что это? Научный прогресс? Какие-то особые технологии, которые привели к изменению сознания? В 20 веке были гораздо большие достижения, чем сейчас, но была преемственность поколений. Проблема в том, что сатана еще больше ожесточился и желает разделить родителей с их детьми. Он желает отчуждения, он желает непонимания для того, чтобы прервать преемственность поколений и чтобы не допустить детей до живого опыта познания Бога, который открывается через старших. И в заключение, что же Бог делает через пророка Иоанна для того, чтобы восстановилась эта связь между родителями и детьми, между старшими и младшими? Он делает самое главное – Он зовет людей к покаянию, потому что причиной этого разрыва в конечном итоге является грех. Грех в сердце, он разрушает отношения в семье, он разрушает отношения между родителями и детьми, он разрушает отношения в церкви. И поэтому первое, что можно сделать для восстановления этого единства, это покаяться в том грехе, который разделяет, и вести бескомпромиссную борьбу с каждым грехом в сердце, для того, чтобы опыт этой борьбы, опыт побед, опыт благословений стал и нашим опытом, и опытом следующих поколений. Бог желает того, чтобы нас не постигло опустошение, которое связано с проклятием, о котором написано здесь в книге пророка Малахии. А Он желает, чтобы мы в единстве между собой, в единстве всей Церкви могли обогащать друг друга своим опытом, своим энтузиазмом, своей радостью, своим участием, и чтобы вот в этом единстве мы могли всей Церковью следовать за Господом, и чтобы Он умножал и благословлял нашу Церковь и дальше. А Ему за все да будет слава. Аминь.